как подслушиваешь.
Он для них мостики делает, это вот типа железные дороги, только для больших мальчиков.
Только полукругу?
Не-не, он интеллектуальный, он потом слухами все изменит направление.
Ой, давайте просто смотреть молча на него. Так, час десять.
Для медитации.
Час десять. Окей. Значит, мы сегодня постараемся, конечно, разобраться и с третьим мизмором, да? Потому что он немножечко другую грань приоткроет нам по структуре Таилим. Но сегодня мы заканчиваем второй, да, мизмор второй, да, помните? И я вам говорил, что по мнению мудрецов Талмуда, вообще-то нету разделения. Первый и второй, они работают вместе. И мы можем попробовать для себя каким-то образом... вот эту логику, да, структуру этих двух мизморим, попробовать ее создать. Первый, мы помним, там начинается с Ашрей Аиш, да, счастлив человек. И это человек, который либо противостоит злу внешнему, да, в разных проявлениях мы разбирались, либо он противостоит злу внутреннему. Это такое широкое понятие борьбы со злом. Что касается второго, или второй части, если хотите, то у нас разговор здесь идет именно о внешнем зле, который связан с, даже с какой-то, я извиняюсь за выражение, геополитической структурой мира. Правда? Потому что здесь носителями зла выступают народы мира и их руководители. Если мы с вами вообще шире посмотрим на эту проблему, она связана с таким животным, который называется Левиафан. Левиатан. Или Левиафан. Левиатан. Слышали? Вот. Он отчасти это понятие, которое символизирует животную сущность как окружающего нас мира, окружающих нас народов, так и нашу с вами животную сущность. Это понятие яцерара, злого начала, оно вот вписывается в идею этого Левиатана. И в, например, в знаменитой Могилевской синагоге, которая у нас осталась только в копиях художников 20 века, таких великих, как Лисицкий, который считал, шагал, что расписал его прадед, там город Вормс, где великие мудрецы Торы жили, он уничтожается вот этим страшным левиатаном, из которого прямо стрелы вылетают. Да, город Вормс как символ вот этой вот еврейской уничтожённости, который был уничтожен во время первого крестового похода народами мира, злым началом народа и так далее. Иногда Иерусалим вот так изображают в кольце вот этого Левиатана, и это то животное начало, которое не дает нам как следует исполнять наш долг перед Творцом. Итак, но сразу сказано, что они, для чего вы делаете пустое, да, лама гергашу, для чего вы делаете это пустое, помните, я говорю, что это лама, это сразу разговор о том, что ваше начинание, оно бессмысленно, и собирающиеся на эти тайные, становящиеся в это время, как для войны, да, вот это вот етецву, да, встающий твердо в боевую позицию малахим в резеним, царя и князья, они как раз, уже заранее нам сказано, что вот это вот восстание против Творца, оно пустое. Но дальше мы учим с вами из Гимал, помните, что уж не так уж просты эти восставшие цари земные. Они хотят свергнуть узы и оковы, которые там очень интересно, потому что иврит он такой язык, который позволяет несколько вариантов перевода. Да, вот это вот «Нентаке эт мисортеймо вен нишлиха мимено авотеймо» — «свергнем или расторгнем узы их, свергнем себя оковы их» — вполне можно и перевести как «свергнем узы и оковы с них», с евреев, с евреев, с евреев. И мы с вами говорили, тогда очень интересный мидраш, который переводит вот это вот «авотеймо» — «оковы», да, ставится там алиф, тогда получается «а вот отцы наши», «авотеймо», «разорвать нашу связь с отцами». И это тогда это идея, которая может быть более реалистична. Потому что восстать против Всевышнего, ну да, восстают люди против Всевышнего, евреи восстают против Всевышнего, к сожалению. Это и про нас можем сказать, к сожалению, потому что мы считаем, что есть какой-то момент, когда он нас не видит. Помните великого Билама? Он же Валаам, который устраивает вот эти жертвенники и пытается проклясть шатры Якова. Да? Что он устраивает? Почему он бегает? Он, ему уже было сказано, что не проклинает. И тем не менее он пытается, хотя говорит прекрасную браху, да? А чего он ищет? А он ищет такого мгновения, когда нет связи между Всевышним и его народом. И вот в этот момент его проклятие начинает работать. Про него говорят, что это был пророк уровня Моше, который очень чувствовал, когда над кем-то начинается категория суда давлеть. И он тогда произносил свое проклятие, и думали, что это он такой сильный. Но тем не менее, у него вот не хватало высоты, он этим и отличается от Моше, понять, что Всевышний везде и все. Но мы говорим, что они хотят разорвать связь между Всевышним и его помазанником, Машеху, да? Почему? Потому что все-таки Машиах – это не только царь и руководитель еврейского народа. Это выразитель души еврейского народа. Это вот такая вот концентрированная душа. И поэтому и требования высоки к этому Машиаху. Мы знаем, что у нас, помните, я вам говорил, что Машиах — это по пшату помазано вот этим вот смесью. У нас же был первый помазанник, царь Шауль, помните, который от плеча был выше любого из народа, про него сказано по пшату, говорит, что он был выше морально любого, он был потрясающий, кристальной чистоты человек. И тем не менее он был отстанен, потому что в какой-то момент вот эта вот непрерывная связь между ним и Всевышним была нарушена, он в какой-то момент подумал, что он может откорректировать приказ Всевышнего. Помните, когда это было? Когда он идет уничтожать Амалека, вот этих вот злодеев, ему приказано ничего не оставлять. И он оставил этого князя, и он оставил лучшие животных, и приходит Шмуэль и говорит: и тебя отставили. Потому что вот этот ужасный корень, который ничем нельзя было исправить, у тебя была возможность этот корень выкорчевать. И ты посчитал, что можешь тут откорректировать приказ Всевышнего, и дальше начались беды. Мы говорим, что все, что случается в Пурим, да, это как раз непосредственная связь с этим событием, и так далее, и так далее. И дальше, дальше, дальше. Вот, значит, идея разорвать связь между Всевышним и Машиахом, она тоже не так глупа, и она все время предпринимается. Дальше мы говорили о конкретном уровне историческом, потому что мы говорим, что это, мы должны так рассматривать, что это вот пишет конкретный человек про себя. И тогда мы говорили, что это как раз момент, когда царем должен стать Давид. И тогда действительно против него поднимаются плештим, которые до этого не были такими активными, стараются его уничтожить, его и его царство. Да, вот вам несколько уровней прочитал. Дальше Всевышний говорит, кто для него Машиах, этот царь. Да? Помните, он говорит, это я поставил царя моего над Сионом, святой горой моей. Азьедабер элеймо баапо явхой нам вехальму. Так говорит он с ним в деве своем ярости своей, приведет смятение. Вот это я поставил царя моего над Сионом, святой горе моей. И дальше он говорит удивительную вещь. Это седьмой пасук. Зайн. Возвещу. А вот так вот, тут тоже можно несколько переводов. Посмотрите, нашли Зайн, да?
Уста.
Аспира эль-хок, ашем амар, аляй бни, ата ани айом елдатейха. Тут так переводится, возвещу устав, Бог сказал мне, ты сын мой, сегодня я родил тебя. Тут получается, что нам должен пересказать вот этот вот автор псалма, да, то, что ему говорят. Но можно и сказать так, что Всевышний говорит, Асифра или Асифра Аль-Хок, я говорю вам хок, я вам говорю закон, который вы должны принять и зарубить это, как вырублены там 10 скрижалей, да, вырублено это, кстати говоря, однокоренное слово хок. Что вы должны вырубить как закон? Бог говорит, Ашем амар, аляй бни, ты сын мне.
А что не разница про грамматон после хок пишет?
Потому что тетраграмматон здесь, в данном случае, это качество Всевышнего, которое относится как раз к его ставленнику, к его Машиаху. Тетраграмматон у нас – это категория милосердия. Это одно из толкований тетраграмматона. Он же ему говорит, вот эти враги вокруг тебя, и они могут тебя уничтожить, но я охраняю тебя своим милосердием. Мало того, что это милосердие связано с тем, что ты становишься сыном мне. Я тебя родил сегодня. И это замечательная фраза, которую наши альтернативщики, кстати, пишут с большой буквы. Сын мне. И мы с этим уже начали разбираться. Но вот давайте мы еще раз почитаем. В чем тут дело? Дело в том, что я вам сказал о том, что отчасти понятие «Б» относится и в прямом смысле к любому человеку. Да? Помните, из книги «Дворим» я вам процитировал? И мало того, там книге Зогар Рашби говорит, что трое участвуют в сотворении человека. Отец, мать и Всевышний. Да? То есть тут как-то говорить нечего. Но здесь несколько другой смысл. Помните, я говорил, что Машиах – это выразитель всего еврейского народа. Это душа еврейского народа. И если он таким становится, он становится сыном Всевышнего. То есть он носитель его идеи. Он буквально отражение образа Всевышнего. А человек может стать отражением образа Всевышнего, если он находится в категории тетрагаматон, как вы говорите. Потому что это та категория, которую мы воспринимаем на уровне индивидуального. Другая категория – это какая противоположная? Луким. Бог-судья. И это категория, которая совершенно удалена от чего-либо здесь. Да? Это категория судьи, которая находится вне этих миров, выше этих миров. Совершенно непознаваемая категория. А вот с категорией Яхве человек вступает в индивидуальный контакт. Да? Вот поэтому здесь. И это очень важно, потому что он говорит, ты мой сын, поскольку ты являешься вот таким вот выразителем моей воли здесь на земле. Ты отражаешь ее. Почему я тебя родил сегодня? Родил я тебя сегодня, что это значит? Ну, не сегодня родил. Мы знаем, что там царь Давид довольно долгое время не был никаким царем. А он его здесь называет Машиах. И у нас есть основания, что этот псалом написан, по крайней мере, в то время, когда Давид уже раскрывается как царь. Мы знаем, что он долго не раскрывался, потому что его должны были просто убить. Здесь не в том смысле, что ты сейчас раскрылся как Машиах, как царь, а в том, что ты настолько чист и настолько ты близок ко мне, как будто я тебя родил сегодня. Вот сегодня ты достиг такой чистоты. Понятно? У нас будет дальше отчасти подтверждение, потому что то, что мы сейчас делаем, это все-таки опирается скорее на мидраш, да? На комментарий. Да? Вот. Но и пшат мы тоже никуда не выбрасываем. Простой смысл мы тоже не выбрасываем. Почему бы нам это все отдавать нашим альтернативщикам? Ничего такого. Он в том смысле является его сыном, что он его помазанник, его носитель, его идеи. И не в каком, а в каком еще? В прямом смысле мы сказали, да, отчасти в прямом, но это относится ко всем нам. Тут нет никакой исключительности. А вот высота его и чистота духовная – это исключительно. Дальше восьмой пасук, мы говорили совершенно шовинистически. «Шаэль мимэни ватна гоем нахальтеха». В ахузатеха от всей орец. Проси от меня или у меня, и дам тебе народов или народы нахальтеха с их странами во владение и в наследство до пределов земли, или пределы земли я тебе дам. И мы с вами разбирались. У нас есть пшат. Какие-то он им владения народов отдает. И во владение. Помните пшат? Он создал империю. Давид создал империю, и часть народов, которые оказались у него во власти, они вообще-то де юре были рабами. Потому что мы знаем, что кнаанские племена, они становились потомственными рабами. Плештимлян нельзя было потомственными и так далее. Но кнаанские, они прямо из поколения в поколение переходили. Даже у наших мудрецов Талмуда были кнаанские рабы, там хахамим большие и так далее, и так далее. Но это вот по прямому. И Аллаха такая говорит, что вот кнаанский раб, он передается по наследству, то есть его потомки, они твои рабы. Но это вот узкий пшат. А мы говорим, и вообще идея Машеха, она очень далекая. Потому что она распространяется на идею вот того Машеха, который спасает мир, исправляет. И в этом отношении тогда нам надо понять, о какой власти над народом мира он говорит. И это власть авторитета, и это власть божественная. И мы говорим, что в чем идея вообще исправления этого мира? Чтобы люди мира сказали «Гуэхат ушмоэхат». Он один, и имя его едино. Что это значит? Это значит, что в конце концов все народы мира понимают, что есть только один Творец на свете. И вот он таков, как он раскрывается через Машиаха, через этого еврейского царя. И тогда они приходят к нему, есть Мидрашим, связанный с последними временами, когда сначала народы мира в виде этого Левиатана, да, окружают Иерусалим и хотят уничтожить там все, а потом быстренько переходят на сторону Машиаха. И начинается война с отдельными злодеями, которая называется война Гога и Магога. Слышали про такое дальше? Это относится к последним временам. И мы говорили, что поскольку считают наши ученые, что Давид пишет свои псалмы в состоянии Руаха Кодыш, то это вполне относится. И об этом пишут вот Талмуд, например, начинает трактат Авода Зара как раз вот с этих псуким, относящиеся к тому времени. Дальше что он говорит? Он говорит еще хуже, еще страшнее. Девятый пасук. Тер аэм бешевет барзель кикли йоцер тин пацам. Разобьешь их железным жезлом, шевет барзель, как сосуд горшечника. Расколешь. И это, конечно, по пшату, это война с этими самыми царями и князьями, которые связаны с уничтожением. Но мы с вами как раз закончили в прошлый раз на том, что разговор-то идет о сосудах зла, вот этих вот яцерара, злого начала, которые находятся и у народов мира, и в нас самих, и которые требуется разбить. Да? Но есть другое замечательное выражение: сердце разбитое, мило мне. Да? Всевышний вдруг говорит, что разбитое сердце. То есть сердце, в котором не осталось зла, не осталось эгоизма, вот это разбитое. Потому что в левом предсердии как раз и коренится яцерара, говорят наши ученые.
Левая
вот.
Ножка Пучкагиса.
А?
Левая ножка Пучкагиса там находится.
Потому что там идет активная переработка, да, вот это вот кислород насыщается и так далее, и так далее. А правое предсердие, оно более пассивное. Вот. В правом предсердии все-таки там меньше яцерара. Ну, это уже анатомия, физиология. На самом деле это не анатомия, не физиология, это вот какое-то приближение к тому, что зло, оно, как мы начали с того, что оно в данном случае персонифицировано вот этими малахим ве резоним, а здесь они будут разбиты. А кто же такие эти малахим и резоним вообще-то? То есть мы сказали, что это отчасти, это, возможно, те плештимские цари и так далее. Но Талмуд говорит еще другое. Он говорит, это те цари, которые находятся на вершине славы. То есть как раз на Машиаха нападают наиболее успешные люди, которые считают, что весь мир у них в руках. Да? Они настолько уверены в собственной силы и мощи, и вот тут вот начинается это разбиение. Да? То есть вот он был на вершине, а сейчас он уже никто и так далее. Дальше, что он говорит? Дальше начинается призыв к этим самым царям, как там, помните, к злодеям, да? Где сказано, злодеи на суде не устоят, грешники в собрании праведников, это я первый псалом в конце, и он знает пути праведников, а путь злодеев пропадет, мы тогда сказали. Значит, здесь он начинает обращаться к этим царям земли, он говорит им, «Вата малахим хаскилю хосру шафтей арец». «Теперь же, цари маскилю, образумьтесь, то есть включите разум». «Внимайте», красиво сказано, можно так перевести, «Хасру шафтей арец». Слушайте, шафтей – это судьи земли, это те, кто устанавливает законы. Да? Шафтей, шафтим – это те судьи, которые не только не занимаются уголовным правом, они устанавливают критерии поведения, критерии морали, это законодатели. Что же это за назидание? «Авду эт ашем бейра». Вегилу Берада. Служите Всевышнему, опять четырехбуквенное имя, и это понятно, в трепете Бейра. Эра – это трепет, который можно еще перевести словом «священный ужас». Вот так. Вот таким русским двумя словами «священный ужас». Вегилу. Радуйтесь, ликуйте, берада, в трепете, в дрожи, дословно. Вот это удивительно парадоксальная формула, что, чему он их учит. Во-первых, он им дает хок, что обязательно он поставит своего Машеха на Святой Горе, и все, что вы замышляете, бессмысленно. А во-вторых, он говорит, что когда вы разобьете свое злое сердце, то вы должны служить Всевышнему в дрожи, в трепете, в священном ужасе и при этом радоваться. Служить Авду, Авет – это раб. И это он не только им говорит, да? Не только царям и князьям земли, он говорит каждому из нас, и себе говорит. Потому что мы говорим, что есть любой другой уровень личности в этих самых. И как это понять? И мудрецы говорят, что начало праведности – это страх перед Всевышним. Вот эта вот идея Иера, страх, трепет перед Всевышним, она является началом того, что человек исправляет свои дурные качества. Когда человек начинает исправлять свои дурные качества, он становится сыном Всевышнего, он приближается к нему. Как только он к нему приближается, он испытывает ужас и трепет от того, что перед ним раскрывается. Как многие наши хахамим падали в обморок. Да, есть такие рассказы про рабаним, которые просто вдруг начинали заикаться, когда они ощущали пахар, страх перед Всевышним. Но этого совершенно недостаточно. Если только страх, то это не вера. Это покорность обстоятельствам, возникает другое чувство. Радость от того, что ты очищаешься, от того, что ты становишься един, ты становишься сосудом. Разбит злой сосуд зла, но сосуд чистоты, он не разбит, он остается, он чище становится. И ты начинаешь воспринимать Всевышнего как Творца милосердия, милости, и ты можешь радоваться в печали. И
радоваться в печали.
Радоваться в печали, как пророки, которые говорили страшные вещи, испытывали страшные вещи, но ученые говорят удивительную вещь. Если пророк находился не в состоянии радости, он не пророчествовал. От чего же он радовался? От того, что он видел раскрытие Всевышнего. И страшно, он понимал, что страшные вещи происходят из-за того, что здесь на земле сделано страшно человеком. И этот ужас уничтожается. Он заменяется на чистоту.
Можно вопрос про имя вот здесь? У нас два разных учебника вот здесь, и у меня еще в iPad есть. И имя Всевышнего написано по-разному, почему-то в разных изданиях.
Ничего подобного. Если мы смотрим ивритские...
Вот этот 11-й пасук, ну вот я держу пальцем.
11-й пасук.
Да.
Вата... А, извините. Авду этащем Баира, а у вас что?
Так, вот у нас имя Всевышнего написано вот здесь и здесь, по-разному. Вот. И вот.
Это сокращенно, двоюдо.
А, смотрите, смотрите, иногда...
Буквенно, и
двоюдо, да?
Да.
Значит, иногда, если у нас есть опасность того, что наша книга попадет в руки, которые к ней будет с ней обращаться не как к святой книгой, то мы стараемся сущностью вот этих... Имена, да, почему я говорю сущностные имена, я неправильно говорю, качества, сущностные качества Всевышнего. Мы стараемся заменять их там, хей, черточка, ашем там, или вообще не юды, там не юды, там, видимо, два штриха вот так стоят. Иногда юды стоят, иногда два юда, это даже у нас и в Сидуре иногда стоят два юда. Но все, кто молится, все, кто чуть-чуть начинает изучать Тору, они понимают, что это заменяет четырехбуквенное имя.
Ну, как раз компьютерный файл, это такая книга, которая...
Да, но это не компьютерный файл, вот это.
Нет, не важно, это может быть и... Вот, например, если вы возьмете у нас издание Шимшон Рав Гирш, комментарии, которые я вам советовал почитать, там они сделали просто редактор, он везде четырехбуквенное заменяет двумя штрихами. Мы когда-то делали книги, вот там, допустим, пособие для учителей. Да? Когда мы цитировали Хумаш в этих пособиях, мы ставили вот там два штриха. Я помню, что мы это решали проблему специально для того, чтобы нам людей не... Потому что... У нас отношение к вот этим именам, оно довольно трепетное. Этот текст нельзя выбрасывать. Если она обветшает, эта книжка, вы обязаны ее отнести в Генизу, захоронить. А если там заменено вот какими-то знаками, которые мы все понимаем, это всего лишь, да, это всего лишь способ написать. Да? Даже сейчас мы не произносим, потому что мы не знаем, как это четырехбуквенное имя произносится. То, что мы говорим во время тфилы, оно еще один заменитель. А я вам читаю вообще имя, да? Просто имя я вам читаю.
А вот слово «авду» – «работайте и служите» – это подразумевается «служите» – это «молитесь»? Или «авду» – «работайте», что бы вы ни делаете – делайте по закону Всевышнего, более широко.
Тут как раз, мне кажется, что вполне «авду» от слова «вет» – «раб». То есть мы служим ему рабски, потому что мы многие вещи не понимаем. Вот тот же «хок», да, закон, не понимаем, и мы должны исполнять, потому что мы рабы его. Но, как сказано в «Пиркей Авот», который тоже часто опирается на псалмы, сказано: будьте не как рабы, которые служат за награду, а будьте как рабы, которые служат без желания получить награду, из преданности к своему хозяину. Да? Но это рабское служение. У нас мы не сотрудники, в том смысле, как получил зарплату, не получил, захотел, не захотел. Вот. Поэтому здесь как раз он им говорит, что... Не будьте вы подобно ослам, который взбрыкивает на своего хозяина, он его, или быка, да, на быка есть такая специальная стрекава, которую мы кормим. Дальше. Не, еще есть такая палка со штырем. Она даже связана с понятием мусар. То есть, вот. Но помимо того, что он говорит, вы должны трепетать и бояться его как рабы, но если вы не будете радоваться ему и не веселиться в нем, то это не служение. То есть служение складывается из двух противоположных. Страх, трепет, трепет, подобный трепету сына перед отцом, который боится его огорчить, и радость от приближения к нему. И приближение, которое внушает трепет. Есть удивительный шмот-эпизод, когда старейшины и лучшие из юношей поднимаются на гору Синай, в то время, когда там Моше, там происходит раскрытие божественности максимально. Они веселятся, они едят и пьют. И потом они все почти погибают. И Мидраш говорит, они должны были погибнуть там. Потому что они соприкоснулись с величайшим раскрытием божественности, и у них не было трепета, они веселились и радовались. Но нельзя было там, просто тогда это был бы страшно печальный праздник, как вот, как Надав и Авигу, да, который тоже от радости, да, по одному из мидрашей, выпив вина, радостные, влетают в святая святых, все, они исправили весь мир. И тут же погибает. И он говорит, не имеешь ты права входить без особой одежды, не подготовившись, не в Йом-Кипур и так далее, и так далее. Вот этот страх и трепет. Дальше идем. Вот второй удивительный тоже, Юдбет. Нишкубар, или Нишкувар, пен йонав ветавду дерах киев ар, Кимат Эпо Ашрей Коль Хасей Бо. Ну, как вы видите, тут появляется Ашрей в конце, и это дает право как раз мудрецам говорить, что это один и тот же псалом. Да, начинается с Ашрей, кончается с Ашрей. Но здесь появляется несколько очень красивых и важных идей. Нишкувар, дословно, целуйте вар. Вот что такое вар, с этим придется разбираться. Тут сказано, жаждите чистоты, я вам перевожу слово нишку. Нешек. Кто-нибудь учит иврит? Как это? Галях, галях, бешук, пагеш, бакбук, нешек. Тогда что такое первый учит? Там пошел на шук, встретил бутылку, поцеловался. Нешек – это поцелуй. Нешку – целуйте вар, дословно. Здесь переводят у нас «жаждите». Лучше, наверное, перевести «приблизьтесь». Да? Но сейчас с этим нешку мы разберемся. Значит, дальше. «Приблизьтесь к…» Ну, давайте так, «жаждите чистоты», чтобы пока не там завихрения разные в мозгах пока не произошли. Пен анав, потому или чтобы, да, не было его гнева, ветавду, тавду, и не пропал путь ваш, дерах. Помните про пропащий путь там? Вот он, конец-то первого псалма, да, помните? Адерах решаим тавет, пропадет. Дерах путь, тавет пропажа. Здесь, дословно переводя, приближайтесь к чистоте, пен анав, иначе разгневается, тавду дерах пропадет, или пропадут, пропадете. Дорога, тогда словно пропадете дорога, или пропадет ваша дорога, или твоя дорога. Ки Яв-Ар, Кемат, потому что он разгорится и чуть не уничтожит ваш Кемат Эпо, почти разгорится греф его, а Ашрей Коль Хасей Во, а счастливы все, которые на него полагаются. Значит, разговор с этими царями, князьями и злодеями заканчивается тем, что они должны, во-первых, радоваться и трепетать, служа Всевышнему, потому что все, что они замышляют против его Машиаха, это пустое, да? Дальше он говорит, вот это Нишкувар, с этим разберемся. Значит, тут у вас переводится «жаждите чистоты», а другой перевод, более точный, «приближайтесь к чистоте». Где у нас встречается вот это «нашкуни в виде поцелуя», дословно «вар». «Нашкувар» – «целуйте чистоту». У нас есть, например, заповеди о микваот, миквах. И там сказано, что если какую-то часть начерпанной воды добавить воду естественно, а миква получается только от естественной воды, нельзя начерпанной, да? То эта начерпанная вода на шику целуется или соединяется с вот той, которая была в микве, и становится чистой. Вот в этом смысле употребляется, да? То есть как максимальное приближение. Теперь с этим вар. Вар может происходить от слова брура, чистота. Тогда приближайтесь к чистоте, он ему говорит, да, этим злодеям, и тогда вы будете счастливы. А если нет, то пенана воспылает его гнев и пропадет ваш путь. Вар в этом случае от слова бар, чистота. Есть другое, и это то, что пишут с большой буквы наши ребята, и они опираются на этот псалом, а он у них первый. Они говорят: «целуйте сына», Нишкуба. Бар – арамейский сын. И с этим тоже надо разобраться. Мы не можем взять это отбросить, потому что у нас иногда в текстах ивритских попадаются арамейские слова. Авраам у нас был по-арамейски говорил, Билам у нас иногда в Хумаш говорит с арамейскими словами и так далее, и так далее. Здесь, конечно, странно, потому что здесь иврит идет в чистом виде. И вот это вот абар – это арамейский корень сын, не ивритский. Бар – это сын, бар мицва. А? Так, ну, если объективно все, то мы не можем это сбросить со счетов. И тогда эти ребята говорят: вот вам он поставил своего сына и родил, и он говорит: целуйте сына своего. Получается логично. Мы это тоже не можем утвергать, не хотим. Мы говорим: ну и правильно. Если он говорит, что это его сын, которого он родил, который стал его единомышленником, то и целуйте его сына. Но мы никак не можем сказать, что целуйте его сына, потому что он стал божеством, потому что мы Бога не целуем, потому что у нас Бога невозможно поцеловать. Очень просто. То есть мы не можем этого сына возвести в ранг Бога, сына Бога. Мы его можем возвести в ранг сына Бога, как мы любого можем порядочного человека возвести в ранг сына Бога. Но если речь идет про Машиаха, то почему бы и нет? Да, то есть сбрасывать вот этот вот арамейский корень, там тоже, нам тоже нет смысла. Просто мы не обязательно туда вставлять вот эту вот языческую составляющую. А если это Машиах, и он сказал нам, что это мой сын, я его родил, ну и хорошо.
Это вот,
значит, смотрите,
арамейское слово другое,
Бен, сын, Бен, конечно, когда мы говорим бармицу, это просто талмудическое выражение, связанное с особым аллахическим периодом взросления ребенка, а у нас тут же девочка бат, да, это вполне ивритское, так было удобнее, но мы сейчас рассматриваем три разных корня. Первый корень – это бор, чистота. И так у вас переведено по первому. Стремитесь к чистоте, и тогда мой гнев не возгорится, и ваш путь не пропадет. Вот вам первый вариант перевода. Да? Второй вариант перевода – приближайтесь к его сыну, к Машиаху, и тогда гнев мой не разгорится на вас, а вас путь не пройдет. Пожалуйста, мы отстроили. Но у нас есть еще и третий вариант прочтения. И я говорил, что в этом удивительная стереоскопичность еврейского текста, потому что разное, одно и то же слово, оно совершенно дает нам разное понимание. Понятно, что это мудрецы и ученые нам так показывают, но тем не менее. Следующее слово «ба», и это «бор», и это совершенно «нишкуба», «вар», «бор», «бар», это совершенно никакого усилия не требующее по прямому смыслу, это зерно. Зерно. Приближайтесь к зерну, говорит он. Очень может быть. Очень может быть. Очень может быть. И смотрите-ка, сейчас кажется, что это страх, это ивритское, это вполне ивритское слово. Вот я вам даю третий вариант этого перевода, и он не является никаким драшем, никакой натяжкой. Потому что что у нас было в первой части или в первом псалме, помните? «Ки им камац отшер ты драфу руа». Четвертый пасук. «Не так злодеи, подобно они мекине, уносимый ветром». Если мы берем связочку первый и второй псалом, то что такое мекина и что тогда вот этот «приближайтесь к зерну»?
Это истинное и пустое.
Тогда эта мекина, приближающаяся к зерну, она очень нужная защитная вещь. И он ему говорит, да, допустим, вы не так призваны служить, как служит мой Машиах, сын, да, и Амо, народ. Дальше у нас появится народ, пока здесь Машиах. Но у вас другая функция. Защищайте его, потому что мекина – это то, что защищает зерно, пока оно не сформировано. И в этом отношении мудрецы говорят, если бы народы мира знали, что был для них храм, они бы устроили бы к нему охрану в три ряда и следили бы за его сохранностью, как за зеницей ока. И тогда получается, вот она связка с первым псалмом. Если вы к нему приближаетесь, становитесь вокруг этого зерна, к этому зерну прилепляетесь, то тогда счастливы вы. А если нет, то вас развеет, как мекин. Ну и вот это вот замечательный конец. Ашрей коль хосей во. Счастливы все полагающиеся на него, как раз и замыкает вот этот первый псалом, который с этого же начинается. Помните? Ашре Аиш, счастлив человек, который... Окей, давайте мы начнем, как это не печально, третий псалом. Конечно, мы его вряд ли успеем закончить. Гимн. Мизмор ле Давид. Бевраху мипней авишалом бно. Ашем ма рабу царай рабим камаем поляй. Рабим амрим ленепши. Эйн ищу ата лё бе алахим села. Мизмор ле Давид. Песень Давида или песень к Давиду. Когда он убегал от лица Авишалома своего сына, или сына его. Вот такая вот штука, и нам с этим надо разобраться. Мы будем встречать, что часть псалмов, она называется мизмор, ле-Давид или ле-Давид мизмор. Вот. И поскольку мудрецы считают это очень важными текстами для всех нас, жизненно важными, они, конечно, разбираются и даже с этими перестановками. И они говорят такую вещь. Когда у нас есть в начале слова мизмор, мизмор – зэмэр, песня, да? Мизмор, песня, мы говорили, что они вообще-то в талмудической литературе называются мизмор, песня. Там Тейла только встречается в какой-то научной. Тейлим от слова алель, мы говорили, воспевание, да? Множественное слово воспевание, но в единственном не говорят. Говорят мизмор, песня. Значит, когда в начале идет мизмор, ле-Давид, они берут это к Давиду. Они говорят, в начале Давид получал божественное вдохновение сверху, потом начинался его текст. Если в начале Давид идет, то в начале он начинал что-то, что его волновало безумно, и Всевышний поднимал ему вот его рух, дух его поднимал на какой-то уровень, и он решал какие-то еще и пророческие вещи в своем наболевшем. Кто написал этот текст? Ну, по прямому видно, Давид. Что это Давид написал. Мало того, он явно указывает на обстоятельства жизни Давида. Мы знаем, что был момент, когда его сын Авишалом, старший, он против него поднял восстание. И Давид вынужден был бежать. Но вопрос в том, что от чего тогда петь песню-то, если любимый сын на тебя восстал, хочет тебя убить, ты от него убегаешь. Да, это как раз Бевраху, когда он удирал, написана эта песня, по прямому смыслу. Чего тут тогда петь? И это как раз то, о чем я вам говорил, радуйтесь в трепете, да? Он радуется. Ну, конечно, Мидрашу этого мало. Они начинают говорить, а что это он радуется там, сын? И Мидраш должен конкретно ответить. Это мы можем позволить себе какие-то широкие обобщения. Мидраш не может. Он говорит конкретную вещь. Он говорит, а он радуется, что он понял, что он расплачивается по счетам. Вот эта история с Батшевой, которая очень двусмысленная, она в еврейской традиции не очерняет Давида так, как его очерняет по пшату. Нет, он не так виноват. Тем не менее, он получает наказание, потому что человек его уровня, Машиах, не имел права даже вот на такое вот пойти. И он получает страшное наказание. Он получает наказание там даже не вдвое, а в пятеро. Но из наказания сначала первенец его умирает, Батшевы, да? А теперь встает его сын. Но он радуется, говорит Мидраш, потому что он думал, а вдруг на него восстанет какой-нибудь раб. И это он будет беспощадный, это будет ужасно, потому что раб царство отнимает. А здесь его сын отнимает.
Нормально. Дело семейное.
Это, не, но все-таки это нормально. Ну, сын. Вот.
Свои ребята стоит.
Да.
А дальше. Имя Авишалом, как переводится?
Мир отца. Отец мой мир, или отец мой цельность, Всевышний мой отец, он дает мне цельность. Это был удивительно красивый человек, удивительно приятный, но удивительно мстительный, рассудочный. Он, например, своего брата, когда убивал, отомстить за свою семью, сестру он решил, да? Он 2 года выжил дома. Потом он был в изгнании, потом Давид его возвратил, он очень хитро готовил восстание, он говорил к сердцу каждого еврея, приходящего в Иерусалим. Мидраш говорит, что рассказывает, как он говорит, вот ты сейчас пойдешь в суд моего отца, вряд ли там тебя будут внимательно выслушивать. Вот если бы я был бы царем, я бы тебя внимательно выслушал. Все начинали думать, какой милый человек. Как было бы хорошо, если бы он бы нас всех принимал, а не было бы этих министров, советников, этих депутатов и так далее. А сразу вот к этому, к святому человеку. Вот, значит, дальше он восклицает. Ашем, Всевышний, милосердный Бог, Марабу, царай, как умножились враги, во множестве восстали на меня. И Мидраш опять говорит, а кто же эти враги, которые восстали? Два сильнейших мудреца, которые свою мудрость использовали по своему. Первый был Доэг, который царя Шауля против него вас все время восстанавливал и уничтожили целый город Кованим. Но помните, совершенно жуткая история, по наговору уничтожили целый город держали Кованим за то, что они Давиду дали хлеба. Доэг и Ахитофель, который по Мидрашу является дедушкой Батшевы. И он был великий мудрец. Сказано, что совет Ахитофеля был как совет Бога. И ему он считал, что Давид преступник, он не достоин сидеть на троне. Он помог Авишалу. Эти два самых страшных врага сумели поднять на него целую армию. Он убежал только с горской товарищей. И в данном случае эти два, они были сильнее, чем вся армия. Потому что они были знатоками Торы, великими мудрецами. И к тому же это были страшные, ненавидящие люди. Дальше. Но он говорит. Ваата Ашем Маген Бади, Каводи Умерим Роши. А, извините, я перескочил. Извините. Не даю вам гимн. Извините. Рабим Амрим Ленепши. Многие говорят в душе моей. Или тут у вас как передается?
Нет, многие, спасение.
Многие говорят о душе моей. Многие говорят о душе или к душе моей. Эйн еще ата. Нет ей спасения его душе. Лёбе алоким села. Нет ему во Всевышнем. Спасение Всевышний здесь имеется в виду, видите, какое имя? Луким, нечем. Бог судья. Села. Сейчас разберемся с этим. Значит, ну, давайте этот красивый перевод. Многие говорят о душе моей, нет ему спасения во всесильном вовек. Это они так переводят села. На самом деле. Вот с этим целым надо разобраться. Значит, окей, вот вам постулат. Вот эти многие восстали на него, они говорят, что из-за его преступления, из-за того, что он взял эту женщину, как они считают, незаконно, Всевышний никогда его не простит. Он преступник, он убийца, он взял чужую жену, и это заявляет Бог-судья. Со слов этих врагов. Элоким – это Бог, категория строгости. Что такое села, не очень понятно. Многие говорят, что это такая музыкальная фраза, но перевести ее можно как то-то, вот так-то, например, да? Многие говорят, вот так-то. Есть перевод села попшат, он, значит, скала. Здесь не подходит. Вот я говорю, что если это музыкальная фраза, то понятно, что это поется. Все эти псалмы написаны для чего, я вам говорил? Для того, чтобы их левиты, у них есть прикладное значение, чтобы левиты их пели в храме. И тогда села как-то исполнялась, требовала особой мелодии, особого напева. Есть такое предание. Ну вот, во всяком случае, это такое вот ритмическое слово, если мы хотим в канву текстовую, то это как бы будет начать вот так-то, вот так. Дальше. Ваташем маген бади. Но ты, Бог, маген. Маген. Маген Давид. У нас есть два магена. Два щита. Маген Авраам, маген Давид. Да? Щит Авраама, щит Давида. Ты Бог, какое имя? Юдгей Вавды. Ты Бог милосердный, щит мне. Кавуди, слава моя. Или уважение мое, или я слава твоя, тоже можно сказать. Так, как бы, я буду тебе славу давать. Уморим роши, поднимающий голову мою. Вот так он говорит. Вы говорите, мои враги, что мне нет моей души спасения. Тут можно даже не душа, а мне нет спасения. Тут имеется в виду нефиш, как человек, тут не обязательно говорить про душу. А я говорю, что Бог мой щит, защита моя, Он вернет мне достоинство, Он мое достоинство, кавуди. Мое достоинство, это хорошо и так, мне кажется, хороший перевод. С одной стороны, Он мне дает, возвращает достоинство, с другой стороны, я возвращаю Ему достоинство, я буду говорить о Его достоинстве. И Он поднимает мою голову, это понятно почему, потому что человек печальный, человек испуганный, человек растерянный, это человек с опущенной, с поникшей головой. Да? А он говорит, Всевышний мое спасение. Если хотите, интересный драж прощит. Маген. Да? Сказано, что у всех царей еврейских щит был трехгранный, а у Давида шестигранный. Потому что у них был хохма бина даат, а у него было все шесть сферот, а он сам седьмая сфера малхут. Да, вот у него был такой вот особый щит. Ну, давайте еще один пасук, не уверен, что мы закончим. Пятое. Такая тоже фраза неоднозначная. Коли аляшем акера голосом моим ко Всевышнему закричу или воззову. Ве инени, а теперь магер к душу села. А и теперь отвечает он мне быстро, а вернее, Магер, с горы святой отвечает мне Села. То-то же. Вот так можно перевести. Ну, давайте теперь красиво переведем. Голосом моим взываю к Богу, он отвечает мне со святой горы своей. Очень странная фраза. Коли голосом своим ко Всевышнему закричу. Что бы это могло означать? Но мы все кричим своим голосом.
Да, там что?
Тора не любит масло масляное. Мы говорим, что если там появляется масло масляное, надо искать какой-то смысл в этом. Да? Мидраш говорит, когда он убегал, он молился в сторону горы. Там же не было еще храма, но он знал, что будет храм. То есть, если бы он... Тогда коли голос мой, это моя молитва. Да, он молится ко Всевышнему. Если он молился бы на другую сторону, повернулся, он был бы идолопоклонником, нужно было побить камнями. Он молился, как мы сейчас молимся. Мы молимся в сторону Иерусалима, в сторону горы мы молимся. У нас Арон Кодыш расположен так, что мы стоим в сторону Иерусалима. Есть такой специальный, называется мизрах, в бедных или в молельных домах, или в бедных домах, где не было синагог места, вешают такой специальный ковричек, иногда из бумаги вырезают, где показывал направление на Иерусалим. Вот что он говорит голосом своим, мы понимаем, что имеется в виду его молитва, а ныне попрошу я к тебе закричу, ныне, а ты мне ответишь со своей святой горы. Села, так-то. Вы, да? То есть вот, вот так он отвечает. Они щакавти вейшне хакицати ки ашем есимхани. Ложусь, они шахавти, я ложусь и сплю, просыпаюсь, потому что ты Всевышний Есамханы, защищаешь меня. За ним гонится армия. Он убегает с кучкой товарищей, но он ложится спать, засыпает, потому что он уверен, что Всевышний ему от, с его святой горы ответит. И он просыпается. Если человек засыпает, то он в принципе просыпается. Но в данной ситуации он мог заснуть и не проснуться. Мидраш очень четко разрабатывает эту линию. Он говорит, что вот этот самый Ахитофель дал прекрасный совет Авишалому. Сейчас напади на него, пока он растерян, и ты его уничтожишь. А Давид оставляет там своего человечка, и он говорит, вот сейчас ты нападешь на него. Отец только что бежал. Он блестящий воин, он уже организовал круговую оборону, да ты с армией своей ничего против меня не сделаешь, только положишь людей там. И он принимает, не принимает совета Ахитофеля, Ахитофель пошел и повесился. Потому что он был очень умный человек, все просчитал, он понял, что с этого начинается поражение Авишалома, он пойдет как преступник против царя, его казнят, имущество конфискуют, а так он имущество оставляет детям. То есть такой. Это драж. Но все-таки глубинный смысл. Я так уверен в том, что ты мне ответишь, что я ложусь в эту страшную минуту и засыпаю. И я просыпаюсь, потому что ты спас меня, меня не убили, раз я просто. На этом мы закончим изучение третьего посуда. Это хитрый ход, который придумала Марьяна, потому что у нас очень много этих псалмов, и мы каждый раз будем не заканчивать, мы будем ходить сюда.
Чтобы до мая хватило.
Остатки до мая.
Послушайте меня, у нас сегодня две маршрутки маленьких, белых. Соответственно, первая маршрутка загружается и уезжает, поэтому кто быстрее сядет, тот, соответственно, быстрее уедет. Вторая маршрутка будет дожидаться меня, так что зайдите и едем.
Вы говорили, когда вообще про пророка, и про них, так сказать, какие-то основополагающие признаки, да, что пророком может быть такой-то, такой-то. А это вообще где написано?
Рамбам.
Рамбам.
Рамбам.